Приветствую, дорогие братья и сестры. Мир вам. Приятно быть сегодня в Доме Божьем в вечернее время и снова открывать Слово Его для того, чтобы нам иметь назидание и научение от Господа. А мы приехали с моей женой из Сакраменто, и многие знали, что будем ехать. Николай Алексеевич Бугриев знал, привет передает вам, вашей церкви. А Сергей Вильямович Яновский также приветствие передает, наша церковь. Также мы занимаемся образованием в нашем объединении. Есть у нас институт служения, и все братья, которые трудятся в этом институте, студенты, передают сердечное приветствие вашей церкви. Мы выехали из Сакраменто, был дождик. У вас тут прекрасная погода. Я думаю, что мы солнышко отвезем туда к нам в Сакраменто, чтобы нам тепленько там было тоже. Друзья мои, я предлагаю открыть книгу апостола Павла «Послание к Титу», 2 глава с 11 по 15 стих включительно. Итак, послание апостола Павла к Титу, 2 глава с 11 и по 15 стих включительно. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал Тебя». Дорогие братья и сестры, в этом отрывке, который мы с вами прочитали, апостол Павел нам говорит о Божьей благодати, которая многогранна и разносторонняя. Но если мы будем говорить конкретно об этом контексте Писания, то здесь Слово Божие открывается нам как благодать, с одной стороны спасающая, а с другой стороны научающая. То бишь, как бы две стороны медали. С одной стороны, благодать спасающая, другая сторона, благодать нас чему-то учит. Апостол Павел написал это послание к своему сотруднику и соработнику на Божьей Ниве Титу. Апостол Павел послал этого человека на Крит, чтобы он закончил недоконченное. Мы этого человека Тита встречаем еще раньше в книге «Деяния апостолов», и в послании апостола Павла к Галатам. Говорится, что этот человек был товарищем апостолу Павлу. Но кто жил вот в советское время, вот там, в Советском Союзе, товарищ – это было такое слово, но больше коммунистическое. Хотя это слово передает как сотоварищ и соработник. Потому вот мы друг друга называем брат или друг, сестра. Тит назван в Писании как товарищ апостола Павла, как сотоварищ, как соработник на Божьей Ниве. У них были близкие взаимоотношения, и Павел ему, как своему брату, как сыну, дает наставление для того, чтобы вот этот человек мог правильно совершать служение в Церкви Божией. Тем более он был поставлен на ответственное служение, он даже мог поставлять пресвитеров в церкви. То есть это был особенный труд перед Богом, этому человеку нужно было особое мужество, ведение и все необходимые качества, чтобы насаждать церкви по всей Ахаи, Асии и многим странам тогдашнего мира. Апостол Павел написал 14 посланий. Из них есть тюремное послание, есть личное послание. Апостол Павел пишет Тимофею, Филимону и послание к Титу. Эти послания отличаются особым отношением к тем личностям, которым пишет апостол Павел. И здесь вот если мы говорим о послании к Титу, оно отличается тем, что это более практическое послание. Меньше теории и больше практики. Прежде всего, апостол Павел Титу пишет о том, какие должны быть пресвитера, каких тоже поставлять на служение. И показывает характер этого человека. Каким должен быть человек? Не просто теоретик, а практик. Посмотри на его дом, посмотри на его семью, посмотри на его характер, а потом поставляй на служение. Апостол Павел во второй главе пишет о разных категориях людей, которые были на то время в церкви. Это и старицы, это и старцы, это и молодые жены, это и юноши, это и рабы. О рабах он пишет с 9, 10 стих и говорит о том, чтобы рабы должны быть украшением учению нашего Спасителя Иисуса Христа. И затем переходит к 11 стиху и говорит: «Ибо явилась благодать Божия». Интересно, что в других посланиях, если, например, взять послание Ефесянам либо Римлянам, апостол Павел как бы закладывает сразу фундамент, основание того, кем мы являемся во Христе Иисусе, какое богатство мы получили во Христе, кем мы являемся, детьми Божьими, оправданными, усыновленными, получившими благодать от Бога. А потом, показав нам эту картинку, кто мы есть, наше лицо в Боге, говорит: а теперь от этого вам, исходя, есть и ответственность. Вы получили преимущества, прерогативы, преференции от Бога, но ответственность сегодня лежит на нас за исполнение Слова Божия. Как мы сегодня Господа представляем на этой земле, как дети Бога Всевышнего. Здесь апостол Павел сразу говорит о таких понятиях, как вот жизнь, дело, а потом, как бы подводя итог, и говорит: ибо вы должны жить свято, потому что явилась Божья благодать. Сразу показывает, что нужно делать, а потом говорит: не можете по-другому, потому что вот оно главное, заложен фундамент. Явилась Божья благодать, спасительна для всех человеков. Это первое, о чем хотелось бы, братья и сестры, сейчас с вами поговорить. О Божьей благодати, которая прежде всего спасает, а потом не оставляет человека на произвол и научает, ведет его по этой жизни, ведет его к вечности, ведет к тому, чтобы человек получил полное благословение от Господа здесь, на земле, и, конечно же, в вечности. Дорогие братья и сестры, скажите, какое слово, вернее, какие ассоциации или, может быть, какие чувства наполняют вас, когда вы слышите слово «благодать»? Но я понимаю, что сразу произвести можно различие. Что мы чувствуем, когда мы слышим зло страждание, или, может быть, злодеяния какие-то. И с другой стороны, слова, которые начинаются со слова «благо». Это слово «благодать», оно составное. «Благодать». Какие мы знаем слова вот такие с двух половиночек? «Благодать», «благодарю», «благоденствие», «благочестие», «благополучие», «благоволение», «благоговение». Ну, такие приятные ассоциации у нас возникают, теплое чувство внутри, потому что все, что есть благо, оно исходит от Бога. И этим благо Господь одаряет нас с вами. Прежде всего, Церковь Божью, а потом весь этот мир. И мир этот существует только лишь потому, что Бог на него смотрит через призму крови Иисуса Христа. Сегодня над нашей землей солнышко поднимается. Бог посылает дождь на праведных и злых только лишь по той причине, что Он любит этот мир, создал этот мир. А более того, Иисус Христос пострадал за каждого человека, живущего на этой земле. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного. Явилась Божья благодать. Она открыта была во Христе Иисусе. Это не то, чтобы о благодати не знали в Ветхом Завете. Мы даже, когда читаем книгу «Бытие», в 6 главе мы находим, что Ной обрел благодать и милость у Бога. Но в полной мере эта благодать открывается во Христе Иисусе. И как никто другой, апостол Павел в своих посланиях, в своих научениях употребляет это слово. Я даже сказал бы, что для Павла это является каким-то таким ключевым словом. Когда мы читаем особенно послание апостола Павла к Ефесянам, там это слово «благодать» чуть ли не в каждом стихе появляется. Я думаю, потому что апостол Павел был далек в свое время от Бога, именно через, ну, от Иисуса Христа. У него было свои понятия о Всевышнем, но он отрицал мессианское служение Христа. И когда Бог его призывает, он в полной мере осознал себя грешником, он сказал, что я первый из грешников, но Бог возлюбил меня и во мне первым показал свое долготерпение. И вот здесь апостол Павел, наверное, понял, что такое Божья благодать. Что он был погибший грешник, уходил от Бога. Ему казалось, что он служит Богу, но наоборот. Он шел против Бога, и Бог его призывает. И дает ему величайшее служение. Быть апостолом и проповедником, как апостол Павел о себе говорит, язычником. Его не воспринимал израильский народ, потому Бог говорит: так, Петр, ты иди к язычникам, к обрезанным, к евреям, а ты, Павел, пойдешь язычникам, и будешь там проповедовать Слово Божие. Апостол Павел, когда хочет объяснить Божью любовь и милость, он это называет словом «благодать». Потому что в этом слове «благодать» и заключена вся сущность Бога. Это слово многогранно, как я уже сказал. Но в этом контексте апостол Павел употребляет это слово в связи с нашим спасением. И говорит, что в спасении нашем необходима была благодать. Потому что по делам, по рождению в какой-либо величайшей семье, если ты имеешь гражданство сегодня, ну, не знаю, кто-то может кичиться российским, кто-то американским, но это ничего не имеет никакого значения перед Богом. Одно только имеет значение. Это вера в Господа Иисуса Христа. И это только лишь по той причине, что явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Я уже процитировал стих, который записал апостол Иоанн в 3 главе своего Евангелия. «Ибо так возлюбил Бог мир, в благодати является Божья любовь каждому из нас, каждому человеку, который живет на этой земле. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Братья и сестры, русский язык, на секундочку. Вот смотрите, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». О чем она говорит? Вот междометие «так», «что». Я думаю, что это говорит о каком-то особом отношении Бога к человеку. Это говорит о степени любви. Так, что отдал. Иногда мне моя жена, ну, больше это было в юности. Ну, докажи, что ты меня любишь. Как ты меня любишь? Или, может быть, в этом зале есть сестры, мужьям говорят, еще, может быть, молодые, своим ребятам говорят, ну как ты меня любишь? Докажи свою любовь. Ну я тебе звезды дарю. Ну то, что невозможно, я тебе дарю. Цветы, конфеты, может быть, еще что-то. Это мы показываем степень нашей любви. Но нет больше той любви, Писание говорит, если кто положит душу свою за ближнего своего. Это наивысшая степень любви. Так вот, Бог настолько нас любит, мы настолько Ему дороги, что Он не жалеет для нас самое дорогое, то, что у Него есть, своего Сына, и отдает для каждого из вас. Братья и сестры, когда вы идете куда-нибудь на graduation или, может быть, юбилей, скажите, от чего зависит цена вашего подарка? Ну, кто-то скажет, от толщины нашего кошелька. Но знаете, наша славянская душа, она немного шире кошелька. У нас даже когда ничего нет, но это если для меня дорогой и близкий человек, неважно, сколько у меня, какой счет в банке. Так вот, все зависит от степени того, насколько нам этот человек дорог. Если это сын, если это отец, мать, это такой близкий эшелон родства, тут мы можем, если свадьба, детям что-то такое можем. Если там второй, третий эшелон, ну, там доллар можем положить. Все зависит от того, что, как близок мне человек. Смотрите, Бог отдает самое дорогое. Друзья, насколько мы дороги Богу. Это просто представить, и знаете, иногда думаешь, и слезы просто на глазах появляются. Понимая глубину своего ничтожества и ту глубину любви, которую Бог оказывает каждому из нас. Нам, недостойным грешникам, которые... Но что мы можем наследовать, кроме быть осужденными на вечное и отделены от Бога? Бог нет, Он являет нам свою любовь. Он посылает в мир Сына Своего, чтобы нас спасти, чтобы явить эту благодать. Написано, что закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Я читаю послание к Ефесянам, это написано, что Бог нас облагодатствовал возлюбленным. Мало того, что Он дал нам свою благодать, Он еще нас окружил этой благодатью. В нас и вокруг нас эта благодать. Как мы слышали об Еве, что Бог кругом оградил своего возлюбленного человека, который жил на земле. То же самое с нами, братья и сестры. Бог облагодатствовал нас возлюбленным в Сыне Иисусе Христе. Посадил нас на небесах, дал нам особое имя, звание, потому что нас любит. Ибо явилась благодать Божия. Слово «благодать» мы просто переводим как подарок, незаслуженный дар. Мне нравится, как в этом тексте слово «благодать» объясняет МакАртур. Он говорит, что благодать в этом тексте – это незаслуженное Божие благоволение к тем, кто заслуживает обратного. Незаслуженное Божие благоволение к тем, кто заслуживает обратного. Другими словами, ну зачем Богу страдать на кресте за нас? Мы потенциальные наследники, я говорю за человечество, за греховного человека. Он потенциальный житель ада, но Бог любит человека и являет ему свою милость, незаслуженную, чтобы посадить его с собой вот там на престоле славы. Благодать, она говорит нам о многом, но она сегодня спасает, она спасительная благодать. Бог не считается ни с чем, и в мир приходит Сын Божий. Мы сейчас вот идем к рождественским праздникам, и очень много псалмов поем о том, что Иисус Христос сошел на землю, чтобы спасти нас. Оставил хоры ангелов, престол Отца Своего, ничем не посчитался, и родился в яслях, в хлеву. Кто из нас, братья и сестры, в таких условиях рожден? Да никто. Сын Божий, смирившись, пришел на эту землю, уничижил себя, стал рабом по виду, принял нашу плоть, смирил себя до смерти и смерти крестной, чтобы нас, грешников, поднять на высоту небес. Иногда я не понимаю слово «благодать». Почему? Потому что, опять же повторюсь, она многоразлична. И с одной стороны, она проявляется в милости, она проявляется в любви и заботе к нам, но с другой стороны, смотрите, что написано в послании к евреям во 2 главе 9 стих. Послание к евреям, 2 глава, 9 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, заметьте, друзья мои, что дальше написано, по благодати Божьей вкусить смерть за всех». Вот она, благодать Божия. С одной стороны, она явлена в спасении грешника, с другой стороны, благодать Божия работает в том, чтобы Сын Божий вкусил по благодати Божией смерть за всех. С одной стороны, смерть Спасителя, с другой стороны, наша вечная слава вот там, в Боге. И снова же это делает Божья благодать. И заметьте, друзья мои, что благодать, она сводит Христа с небес. Я не знаю, может быть, вы помните или нет случай, который произошел в России. Это был 2000 год, когда в Баренцевом море затонула субмарина. Курск, помните, может быть, кто-то, да? Произошло такое, вот страшная трагедия, затонул корабль, томоход «Курск». В это время президент России Путин находился на отдыхе на Черноморском побережье. И когда ему поступила директива, что такая трагедия, он дал указание своим помощникам, а сам остался на отдыхе. Народ просто возмутился. Как так, президент? При таком стечении обстоятельств и остается на отдыхе. Да даже малейшее что-то случается в государстве, прерывается официальный визит. И президент, руководитель страны возвращается и решает эти проблемы в стране. Путин остается на месте. Потом ему передали, что возмущение в народе. Путин тогда был, наверное, может быть, полгода как президент. Он вернулся в ставку свою, в Москву, и потом уже начал руководить спасительной операцией. Но потерял авторитет. Не проявил сострадания к тем людям, которые и были в этой лодке погибли, и к тем людям, которые плакали о своих родных и близких. Братья и сестры, Господь не остался равнодушным, когда мы люди, наша земля, она дала крен. Человек пал в грех, отступил от Бога. Но Бог не хотел, чтобы человек так и остался в таком падшем состоянии. Он идет на землю и занимает наше место на кресте, потому что там был распят грех. И там была явлена Божья благодать, спасительная для всех людей. В этом тексте написано, что спасительная благодать явилась для всех человеков. Это не значит, что будут все огульно спасены. Что каждому человеку Бог определил. Здесь говорится о том, что дана возможность всем спастись. Кто верою принимает Иисуса Христа как своего личного спасителя. Спасительная благодать для всех человеков. Нет разницы, какого ты народа, какой расы, где ты живешь. Вера определяет твое место в будущем, где ты будешь, с Богом или нет. Но мне нравятся слова Спержина, который сказал, что нас спасает не вера, а Христос. Действительно, вера – это только лишь средство. Это рука, которая принимает дар Божий благодати, которая видит Христа на кресте и живет по Писанию. И наша вера смотрит далеко, за горизонт, и видит то, что Христос сделал для нас с вами. И помогает нам в трудные минуты, понимая, что мы Божьи дети, и что нас ожидает в будущем. Итак, первое, что мы с вами рассмотрели, это Божья благодать, которая спасает. Но если бы это было все, тогда живи спокойно, ни о чем не заботься. Бросил весла, зачем грести? Я уже спасенный, я могу покоиться на руках своего Спасителя, Он за меня все сделает. Но смотрите, что дальше написано. А эта благодать, которая спасительная, она еще и научающая. И что, чему нас учит? Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа. Вот она причина, почему Церкви Божией, нам с вами, братья и сестры, нужно жить свято и праведно. Потому что придет Господь. Написано, что мы, люди, должны быть ожидающими. Ожидающими прихода Спасителя на землю. Кто не как Церковь, должны особо сегодня быть в ожидании нашего Спасителя. Как-то слушал одну проповедь, и проповедник задал вопрос в зал. Я сидел в зале, и он задает вопрос. Братья и сестры, кто из вас, когда? Может, в последнее время, может, еще когда-то молился словами. Гряди, Господи, ибо невеста ждет Тебя. Я подумал и думаю, Господи, не молюсь. Не призываю имя Твое, чтобы Ты скорее пришел. А читаем Откровение, гряди, Господи. Потому, даже если мы не говорим, но наше состояние должно быть в ожидании нашего Спасителя. Потому что мы не знаем, когда Он придет. Не знаю, когда придет за своей возлюбленной церковью. Поэтому Павел и говорит, мы должны жить свято, должны быть праведными перед нашим Господом, потому что мы имеем имя Бога, дети Божьи. С другой стороны, это накладывает на нас особую ответственность. С одной стороны, Божий суверенитет в нашем спасении по благодати. Не отдел, чтобы никто не хвалился. По благодати Божией. С другой стороны, наша ответственность за нашу собственную жизнь. Учась в семинарии, нам говорил ректор наш, Алексей Гаврилович Брынза, может быть, кто-то слышал имя этого человека. Он говорил так, что братья, приходил к нам, так он очень был такой простой в общении человек, смиренный, кроткий, он уже в вечности. Говорит, братья, вот три вещи опасайтесь, три вещи. Это деньги, когда будете служителями, пресвитерами или диаконами, когда церковь, Бог вам верит, церковь, как служение винограднике Божьем. Деньги, власть и женщины. Чужие, естественно. Вот эти три вещи. Друзья мои, если мы сегодня посмотрим этот мир, вот эти три вещи, они сегодня поражают очень многих людей. Одного одним, другого другим, третьего третьим. И корень зла лежит вот здесь. Это деньги, это власть и, может быть, еще что-то. Очень важно, друзья мои, чтобы мы хранили себя неоскверненными от этого мира. Потому что каждый из нас даст отчет в своем уповании. Бог нас призывает к деланию добра. Здесь написано о том, что Бог для того и пришел, чтобы очистить нас от всякого беззакония и создать для себя народ особо ревностный к добрым делам. Я отнюдь не призываю к тому, чтобы мы спасаемся по делам. Но дела являются барометром нашей веры. Дела наши показывают тому, кому мы принадлежим. Давайте прочтем несколько вот отрывков из этого послания, когда апостол Павел говорит о деле, о добром деле. Вот такое словосочетание «добрые дела». Здесь только три главы, но мы сейчас насчитаем чуть ли не десяток вот таких словосочетаний «доброе дело». Если мы посмотрим шире в контекст, допустим, послание апостола Павла, Иоанна, контекст Нового Завета и Ветхого Завета, однозначно, Бог всегда призывает своих детей делать добро. Ну, откройте, пожалуйста, со мной послание апостола, к Титу мы читаем, да?
1 глава, 8 стих. Сразу же, когда ты поставляешь епископа на служение, написано, каким он должен быть, 8 стих. Но он должен быть странолюбив, любящий добро. Сразу обращается внимание, каким должен быть человек. Он должен быть исполненным вот этим качеством добра. Почему? Потому что если не будет добрым человеком, то как вокруг него сосредоточатся люди? Если он будет капризный, если он будет недобр другим людям, если он будет обижать свою жену, своих детей и так дальше. Он должен любить добро. Следующий стих, 16, пожалуйста, откройте, 1 глава, 16 стих. Есть люди, Павел пишет, которые говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Следующий стих, это мы переходим во вторую главу. Посмотрите, пожалуйста, третий стих. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». Пятый стих. «Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми». «Юноши также увещевай быть целомудренными». Седьмой стих. «Во всем показывая в себе образец добрых дел». Теперь тот текст, который мы с вами прочитали, 14, 2.14, что Господь пришел очистить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. 3 глава, 1 стих. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». 8 стих 3 главы. Слово это верно. Я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Ну и 14. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах. Братья и сестры, посмотрите, сколько раз апостол Павел призывает людей из церкви делать добро. Я не знаю, почему апостол Павел Титу пишет, чтобы он вот на это особо обратил внимание. Может, потому что он был на Крите, а критяне все лжецы, ну так написано. Может быть, это были особые люди. И Тит должен был учить, чтобы люди могли не только внутрь себя смотреть и видеть только свои проблемы, но чтобы люди могли замечать тех, кто рядом с ними живет. Чтобы они могли заботиться о ближнем. Чтобы приоритеты ближнего, возможно, уже поставить выше своих. Как в семье, знаете, братья и сестры, когда муж считает жену выше себя, он и делает так, и заботится, и с обратной стороны то же самое, и смотришь в семье порядок, взаимопонимание, уважение, советы, любовь, как мы говорим. И с другой стороны смотришь, все для себя. Жена на себя одеяло тянет, муж только для себя старается. Нет порядка в семье. То же самое в церкви, братья и сестры, когда мы провожаем, проявляем уважение, внимание, сострадательность. Будет порядок и в церкви, будет уважение, будет взаимопонимание. Пастырь будет понимать паству, паства будет любить пастыря. И таким образом будет царить благодать и мир, и покой в церкви. Как только проявляются вот такие нехорошие качества, как зависть и многое другое, нет порядка ни в семье, ни в церкви. Потому апостол Павел и пишет Титу, что к доброму делу учи людей. Учи каждого. И смотрите, разные категории, и каждому из них говорит о доброте. Апостол Павел пишет к Ефесянам, что мы созданы во Христе на доброе дело. Послание Галатам говорит Павел о том, что дела плоти вот такие, а те, которые вот по духу живут, для них не являются, как бы закон не распространен, потому что они живут по духу, потому что проявляют качество Духа Святого. Братья и сестры, каким образом мы можем друг друга ценить, уважать, любить и заботиться? Интересно, вот я часто обращаю внимание на 14 стихи, так для себя думаю, но почему Павел пишет, пусть и наши учатся упражняться. Оказывается, делать добро еще нужно уметь. Делать добро, знаете, некоторые люди спешат обличать других людей, но абсолютно это не могут делать. Предоставьте это другим людям, которые способны это делать. Учитесь делать добро. Апостол Павел так и пишет, пусть и наши учатся упражняться день за днем, час за часом, чтобы мы могли замечать вокруг себя тех, кто с нами живет. Каким образом мы это можем делать? Апостол Павел пишет в послании к римлянам, что было время, когда он вот руки, ноги свои предавал на дела беззаконные. А сейчас, говорит, я хочу, чтобы мои члены служили Богу. И направлены на дела благие, праведные. Братья и сестры, Господь сегодня в этом мире, этому миру служит через церковь, через нас с вами. И Он хочет, чтобы мы Ему отдали свой язык для благовестия, свои ноги, для того, чтобы мы шли и делали добро, руки наши, чтобы Бог через эти руки, а через кого Он еще будет о нас заботиться, братья и сестры? Как не через наших близких, как не через нас, о наших близких. Однажды, когда мы только приехали, 2,5 года мы живем с семьей в Америке, совсем такие свеженькие еще. Я сегодня слышал, у вас тут уже и по 50 лет люди живут, древние, тут уже целая легенда, и ваша церковь, мы сопричислили сегодня к вашей легенде. Такие люди были названы, уважаемые, которых знают во всем мире. Вот. И когда мы приехали в Америку, я одно время работал в издательстве. И мне нужно было поехать, живем в Сакраменто, и нужно было поехать в Сан-Франциско, чтобы получить в аэропорту груз, книги. Но мне мой босс выделил бас, автомобиль такой большой, но я поехал. Я-то еще и совсем Сакраменто плохо знал. В Донецке я ездил на автомобиле, и у нас была машина. Вот, а здесь другое немного движение, конечно. У вас в Лос-Анджелесе серьезное движение. Но только у нас немного уважают Сакраменто друг друга на дороге. У вас, смотрю, с трудом уважают. Здесь так ездят, что я посмотрел, страшно ездить. Но не важно. Важно то, что было со мной, для меня. И вот я поехал в Сан-Франциско. Примерно то, что у вас в Лос-Анджелесе. Поехал в Сан-Франциско получить товар. И получилось так, что я проехал эксит. И я еду по фримвею, и меня все дальше. Я смотрю, аэропорт остается у меня в стороне, а меня все дальше и дальше. Я не знаю, куда мне ехать. Какой второй, другой эксит я еще... Свернул куда-то в другую сторону, по другому фривею ухожу. Не могу понять, где я нахожусь, куда я еду. Быстренько набираю номер телефона своего босса и говорю: Сергей, выручай, я не знаю, что делать. Куда-то меня фривей уносит, я не могу, я вот стою, как бы вот, ну, поток идет, я в потоке, и меня дальше что делать? Он мне говорит, ну, он сориентировался, долгое время в Америке живет. И говорит: слушай, Саша, ты держи телефон у своего уха мобильный, а мне отдай твои глаза. Я буду твоими глазами, только ты мне все рассказывай, где ты, какие знаки, какие экситы, я попробую тебя вывести. И знаете, братья и сестры, он меня вывел. Я ему отдал свои глаза. Я рассказывал ему все, что происходит у меня впереди. И таким образом он меня вывел и привел в аэропорт, я получил товар. Друзья, если мы Богу отдадим наши глаза, наши руки, наш язык, и предоставим Богу самих себя, Господь через нас будет делать великое в этом мире. Поэтому пусть Бог нас, братья и сестры, благословит, помнит, что явилась спасительная благодать Божья для всех людей. Для нас с вами, наверное, в первую очередь, потому что мы уже спасенные люди. А теперь об этой благодати, об этом спасении Господь поручает нам рассказывать другим людям. Благодать нас не оставила сиротами, она нас ведет и научает. Это вторая сторона благодати, научающая нас делать добро. Добро. Мы читаем с вами, Матфей пишет в 25 главе, что будет время, когда царь станет и начнет судить мир. И отделит он овец от козлов, и поставит их овец по одну сторону, козлов по другую. И те, кто спасен, он скажет: войдите в радость Господина своего, благословенное. Ибо это царство было уготовано вам от начала мира. И говорит: почему я вас призываю в это царство? Потому что вы, когда я был болен, вы меня посетили. Когда был в темнице, вы ко мне пришли. Когда был голоден, вы меня накормили. Когда мне жаждал, вы меня напоили. Смотрите, на что обращает Господь внимание. На дело, которое люди сделали. А те, которые по другую сторону стоят, по левую, Он говорит: а вы уйдите от меня, потому что, а когда мы не сделали тебе, Господи, когда ты был больной, ногой, голодный, когда? Он говорит: если вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. Поэтому, друзья мои, будем любить Бога, любить ближнего нашего. И помнить, что наш Господь нас любит. Он явил свою благодать в нашем спасении. И ведет нас по этой жизни, чтобы облагодатствовать нас возлюбленным уже здесь, на земле. И там вечность, когда мы водоримся в Него и будем наследовать Царство Божие. Слава за все Богу нашему. Аминь.